Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с историком и переводчиком Ириной Харьковой о сирийском монашестве.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас 30 марта в 20 часов в Крокус-Сити-Холл на культурно-просветительское представление «Страсти по Матфею». Вы услышите ораторию, написанную митрополитом Илларионом в исполнении Большого симфонического оркестра, лучших хоров, ведущих солистов оперной сцены Большого театра. Билеты в кассах Крокус-Сити-Холла и в билетных кассах Москвы. Приглашаем на православную выставку «От покаяния к воскресению России». С 12 по 17 апреля в деловом центре «Амбер Плаза» вы сможете услышать лекции протоиерея Артемия Владимирова и заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. На выставке вы можете приобрести духовную литературу, иконы, церковную утварь, одежду и продукты от производителя. С 12 по 17 апреля в «Амбер Плазе» на Красной Пролетарской, 36, станция метро Новослободская. Вход свободный.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами начинаем целый цикл передач, посвященных исторической теме архипелагских экспедиций российского флота в Средиземное море. Почему назрел разговор об этом? Да прежде всего, история наша время от времени делается актуальной, потому что наше настоящее вызывает из прошлого дорогие нашему сознанию образы, некие важные мысли, события, которые кое-что могут подсказать современности. Так вот, чем хороши и чем интересны архипелагские экспедиции и каким образом связаны они с нашим днем? Не секрет для всех вас, что Россия вела и ведет по настоящее время тяжелую масштабную военную операцию в Сирии, помогая законному правительству этой страны и препятствуя расширению ареала влияния исламского государства. Фактически мы отбрасываем неприятеля на дальних рубежах, не ожидая того, как он окажется на наших собственных границах и когда он будет уже проникать на нашу территорию. Так вот, дело в том, что несколько раз в истории Российской империи складывалась ситуация, когда наша страна действовала точно так же, когда ей приходилось воевать со смертельно опасным противником на дальних рубежах. Более того, на том же самом театре военных действий. Я имею в виду Восточное Средиземноморье. Более того, время от времени наш российский флот действовал в непосредственной близости от территории современной Сирии и даже прямо на этой территории. Именно поэтому, на мой взгляд, будет хорошо и правильно вспомнить, как наши предки выполняли задачи в отрыве от своего родного дома, далеко от родины, и выполняли их с большой волей к победе, с упорством, боевым духом, и достаточно умело, то есть, иными словами, показывая всю командную выучку и все военное искусство боевого флота Российской империи. Впервые Россия должна была выслать большую эскадру на Средиземное море в условиях большой русско-турецкой войны 1768-1774 года. И эта передача первая в цикле об архипелагских экспедициях, посвящена именно эпизоду, связанному с русско-турецкой войной, которую вела Екатерина II и которую она решила перенести противнику в тыл, ударить в мягкое подбрюшье Османской империи, то есть Турции. В 1770 году русская эскадра после тяжелейшего перехода нескольких отрядов наших кораблей собралась для того, чтобы ударить по турецкому флоту в Эгейском море. Отсюда, кстати, и название «Архипелагская экспедиция». Что значит архипелаг? Это россыпь островов в Эгейском море. Островов как огромных – Лемнос, Хиос, Лесбос, Тасос и так далее, и так далее, и так далее. И островков мелких и мельчайших. Их огромное количество, и фактически проходы между ними представляют собой своего рода лабиринт. Сам театр военных действий, с одной стороны, опаснейший, поскольку все материковые побережья и все острова пребывают под флагом Турецкой империи. На многих из них есть крупные крепости, большие гарнизоны противника. И, конечно же, во всех случаях противник будет ожесточенно обороняться. С другой стороны, этот театр военных действий не только опасный, он же и благодатный. Ведь это земли бывшей Византии. Правильнее называть ее Восточно-Римской империей или Константинопольской империей. Но для нас прежде всего важно, что это была православная держава, которая когда-то рухнула под натиском турок и при массовом предательстве западных союзников, христиан, которые своих единоверцев фактически бросили на съедение турецкому зверю. Эти острова, архипелаг, побережья Эгейского моря в массе своей были населены греками. Конечно, не везде, не все города, Малая Азия, например, чисто турецкая территория, но, скажем, Балканы и все крупнейшие острова Эгейского моря, это, конечно же, земли, которые издревле были освоены греческим народом, и там наш флот встречали с распростертыми объятиями. Может быть, в Санкт-Петербурге не давали команду: мы намереваемся освободить греков от османского ига. Но, во всяком случае, наши адмиралы, наши флотские офицеры, когда только можно, оказывали покровительство грекам, защищали их от турок, и в самих греках находили деятельных помощников. Греки выполняли опасную разведывательную службу. Греки переходили на сторону русского флота и отважно работали как корсары. Греки были, в общем-то, в массе своей дружелюбной средой, которая очень помогала русским в этой тяжелой войне. Начальная стадия архипелагской экспедиции складывалась не особенно счастливо для нашего флота. Дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий до Екатерины II российский флот находился в довольно скверном состоянии. Строили слишком мало кораблей, был недостаток обученных кадров и, честно говоря, прежде всего офицеров. Да, на флоте находилось достаточно умелых русских офицеров, но все-таки приходилось довольно много флотских военачальников брать на службу из других стран. У нас было, например, довольно много англичан, шотландцев, и в архипелагской экспедиции даже присутствовал англичанин Эльфинстон в чине контр-адмирала, попавший на русскую эскадру. Первые попытки добиться успеха на суше были не особенно удачными. Мы высаживали десанты на Марийском полуострове, даже взяли одну крепость, однако сил элементарно не хватало, а сначала славяне, потом греки, которые так или иначе восставали против турецкого владычества, все-таки не имели дисциплинированной, хорошо вооруженной боевой силы для того, чтобы превратить удар русского флота во всеобщее восстание, которое поражает один турецкий гарнизон за другим. В силу этого первые наши десанты потерпели поражение. Однако затем русская эскадра неотступно следуя за османским флотом, навязала ему битву в Хиосском проливе. 1770 год. Во главе русской эскадры стоит граф Орлов, а под его командованием опытный русский адмирал Спиридов и следующий военачальник Эльфенстон. Это сражение было одним из тяжелейших. Турки по количеству бортовой артиллерии превосходили русскую эскадру. Турки находились у себя дома. Они в любой момент могли получить сколько угодно провизии, боеприпасов, отремонтировать корабли, поврежденные огнем русских пушек. И в это время русские корабли не имели никакой базы на Средиземном море. Ничего не получили они в качестве стоянки, где можно брать пресную воду, ремонтировать корабли, а экипажам отдыхать от волнений и тревог дальнего плавания. Корабли наши были потрепаны, и экипажи, как я уже говорил, не имели сколько-нибудь широкого опыта боевых действий. Тем не менее, русские флотоводцы отважно вступили в сражение. В этой битве, до крайности ожесточенной, Эльфинстон по некоему странному складу английской мысли фактически не принимал участия. Представьте себе, русская эскадра состоит из 9 линейных кораблей. Они берут на себя всю тяжесть сражения, более мелкие суда фактически не участвуют в битве. И Эльфинстон командует 3 из этих 9 кораблей. Так вот, прямо во время баталии он делает так, что вся его группа также отказывается от участия в огневом противоборстве с турками. Сейчас бы это назвали изменой. Тогда из соображений союзнических отношений с англичанами Эльфинстона наказали не сразу, на какое-то время предпочли закрыть глаза на этот его поступок. Вот в этой ситуации оказывается, что со всем громадным султанским флотом бьется только 6 русских линейных кораблей. Битва привела к тому, что один из русских флагманов, линейный корабль «Святой Евстафий», был охвачен огнем и взорвался. Однако сцепившийся с ним в абордаже турецкий флагман также загорелся. Его несколько сотен метров несло ветром. Он был покинут экипажем, сел на мель и сгорел дотла. Турки, видя то, что флагманский корабль более небоеспособен, то, что адмирал, может быть, погиб или оказался в плену у русских, отказались от продолжения боя и отступили в Чесменскую бухту, находившуюся неподалеку от Хиосского пролива. И тогда, конечно, у русского командования возникла идея ударить по огромной массе деревянных кораблей, скученных на пространстве небольшой бухты. С началом ночи русские корабли начали обстреливать турецкую эскадру издалека, увидели то, что эта стрельба привела к возникновению пожара, и для того, чтобы этот пожар сделать всеобщим, направили на турок 4 брандера. Брандер – это небольшое деревянное судно, которое набито горючими веществами. Селитрой, серой, смолой. Его ведут к самому борту вражеского корабля, подцепляют к неприятелю, и после этого экипаж, состоящий из отчаянных смельчаков, может покинуть борт брандера, плыть на лодочке, скажем, или вплавь, если берег близко. Конечно же, в экипаже брандеров брали людей безумно смелых. И чрезвычайно часто бывало так, что, не выдержав этого нервного напряжения, экипаж брандера бросал свой корабль раньше времени, отправлял его по течению на врага, но не зацеплял его, не прицеплял его к борту неприятеля. Брандер проходил мимо, или враг навстречу ему направлял грибные суда, они захватывали его, и таким образом брандер не причинял врагу никакого вреда. Так вот, в ту ночь в Чесменской бухте один из русских брандеров все-таки смог подойти под самый борт к турецкому линейному кораблю и зажечь его. Очень скоро пылала вся Чесменская бухта. громадное количество больших и малых турецких кораблей исчезло в громадном всесокрушающем пожаре. Через несколько часов вместо мощнейшего турецкого флота по воде плавали обугленные остовы кораблей, а некоторые из них пошли ко дну. Русское командование вовремя вошло в бухту, оно успело отцепить от горящего флота турок один из линейных кораблей. Впоследствии он плавал под российским флагом, получил название «Родос». Это был такой разгром, которого Средиземноморье не знало никогда. Русский флот потерял один единственный корабль, Турецкая империя потеряла весь Средиземноморский флот. Беспрецедентный успех, тем более одержанный моряками, которые фактически не имели достаточно опыта эскадренных сражений. Это не везение, это прежде всего очень большая отвага, очень большое упорство и воля к победе. Если бы в какой-то момент граф Орлов или Спиридов оступились, сказали себе, ну хорошо, вот турки отступили, формально победа за нами, достаточно. Мы уже прославили свое имя, флаг России уже высоко реет над водами Средиземноморья. Давайте оставим эту рискованную затею. Давайте не связываться с турками, если они начнут выходить из бухты. Неизвестно, к чему приведет новое сражение. Но нет, наши начальники флотские оказались людьми мужественными. Они напали на турецкий флот и уничтожили его. Впоследствии, на протяжении нескольких лет, русская эскадра на Средиземноморье идет от победы к победе. Высаживает десанты, захватывает города и острова, наносит Османской империи громадный ущерб. А когда турки собирают новую эскадру, капитан первого ранга Коняев, встретившись во главе отряда в несколько линейных кораблей с превосходящим по численности противником, вновь разбивает его и уничтожает огромную флотилию турецких фрегатов. Таким образом, вторая победа достигнута. Это была небывалая удача, которая дала России абсолютный перевес в морской силе на Восточном Средиземноморье, которая деморализовала морское руководство Османской империи и которое фактически дало весь этот регион под контроль флоту Российской империи. Мне хотелось бы также указать на еще один чрезвычайно важный факт. Если из Кронштадта в дальнее плавание выходило множество моряков, никогда не участвовавших в боевых действиях. Более того, моряков, никогда не участвовавших в дальних плаваниях, то со Средиземноморья в Россию возвращались морские волки, прекрасно подготовленные, опытные офицеры, искусные в ведении больших боев, и эти офицеры впоследствии очень пригодились Российской империи, поскольку ей еще предстоит сражаться с турками в следующей русско-турецкой войне времен Екатерины II, а впоследствии отражать еще шведов, рвущихся со своим громадным флотом на Балтике к Санкт-Петербургу. Все эти люди, которые когда-то закалились в огне и пламени Чесменского сражения и других боевых операций русского флота в Восточном Средиземноморье, впоследствии составили золотой фонд кадров российского флота. Они вводили корабли в гибельные атаки на шведов и на турок. Они впоследствии служили под командой Федора Федоровича Ушакова, адмирала Грейга, адмирала Круза, адмирала Чичагова и вновь прославили себя и Россию новыми подвигами. Таким образом, первая архипелагская экспедиция, это не только был мощный удар в тыл Османской империи, это не только был фактор, который заставил ее пойти на переговоры, то есть, помимо этого, у нас, конечно же, были успехи и на суше, но все-таки, пока российский флот господствует на Восточном Средиземноморье, даже в самом Константинополе не могли спать спокойно. И это, конечно же, подталкивало к ведению переговоров. Но Помимо всего прочего, еще надо помнить, что первая архипелагская экспедиция – это настоящая кузница кадров российского военно-морского флота, из которой вышло целое поколение превосходных флотских военачальников. Ну а разговор о продолжении действий Российской империи в архипелаге уже через много лет будет в следующей передаче этого цикла. И мы поговорим об адмиралах Ушакове и Синявине, величайших флотоводцах нашей страны, прославивших Андреевский стяг над волнами Средиземноморья. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Чувства целомудренные и собранные воедино порождают душе мир и не попускают ей входить в испытания вещей. А когда душа не приемлет в себя ощущения вещей, тогда победа совершается без борьбы. Если же человек вознеродит и дозволит, чтобы имели к нему доступ прирожения, то принужден тогда бывает выдерживать брань. Возмущается же и первоначальная чистота, которая бывает весьма проста и ровна, ибо по сему нерадению большая часть людей или целый мир выходит из естественного и чистого состояния. Поэтому живущие в мире, в тесных связях с мирскими людьми, не могут очистить ума по той причине, что много познали порок. Немногие же в состоянии возвратиться к первоначальной чистоте ума, потому всякому человеку надлежит с осторожностью соблюдать всегда чувства свои и ум от прирожений, ибо много потребно трезвенности, неусыпности, предусмотрительности». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и моя гостья Ирина Харькова. Ирина – историк и переводчик. Сегодня мы поговорим о книге Игнасио Пени «Удивительная жизнь сирийских монахов». Эта книга не переведена на русский язык, но поскольку Ирина в совершенстве знает английский, на который эта книга переведена с испанского, мы имеем несколько переведенных кусков этой книги. И первый мой вопрос такой. Ирина, а чем тебя заинтересовали сирийские монахи?
Ну, в принципе, меня интересовала монашеская тема всегда и происхождение монашества. А здесь есть как бы очень яркие личности и несколько необычные истории даже для христианского подвижничества.
Например?
Семён Столпник, разумеется, разумеется.
А чем его история необычна?
Ну, он вообще основатель столпничества, считается, как направление.
Для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, что такое столпничество?
Стояние на столпе, ну, то, что известно, скажем, у нас, в нашей истории по великому стоянию Серафима Саровского на камне в течение 3 лет.
Сразу представляется деревянный столб, что-то типа фонарного, и вот там наверху маленькая площадочка, и на ней стоит человек.
Ну, на самом деле, почти так и есть, говоря о книге, потому что здесь несколько будут переплетаться мои собственные впечатления и мысли с мыслями и впечатлениями автора книги Игнасио Пени. Он считает, например, что в основном столпами были колонны разрушенных античных храмов. В это время их было уже достаточное количество, потому что, в общем, после принятия христианство после запрета на языческие культы, многие храмы были разрушены, и вот как бы те античные колонны, развалины храмов, и были таким местом, где могли подвязаться столпники. Вот. Но я со своей стороны могу сказать, что я не вполне согласна с этой точкой зрения, потому что, конечно, ну, колонны были большие, да, могли быть очень большие колонны, если вспомнить там тот же храм Артемиды Эфесской, допустим, да, или Парфенон, но, тем не менее, там слишком мало места, конечно, для обитания. Это можно, ну, рассматривать как, скажем, площадку для молитвы, но жить там, ну, мне кажется, сложно. Есть другая точка зрения, ну, то есть, может быть, она не столько другая, сколько параллельная этому. После разрушения римского лимеса, опять же, римский лимес – это полоса пограничных сооружений, которая при Адриане была построена, ну, практически по всей территории Римской империи. Когда он утратил свое значение, многие вот эти сооружения тоже были в запустении, и никто ими не занимался. Вот точно так же они могли и были на самом деле, как вот в книге в этой и рассказывается, по археологическим остаткам, и были прибежищем для столпников. Ну, а что такое, в общем-то, башенка в стене? Что, собственно, представлял собой римский лимес? Ну, может быть, это не было Великой Китайской стеной или, скажем, подобием Кремлевской стены, но, тем не менее, сооружения, такие башенки сторожевые, они там постоянно встречались. Они были достаточно узкие, с балкончиком обычно и с возвышением, откуда сигналы передавали друг другу и там откуда было удобно защищаться. Вот, пожалуйста, тоже возможность такая есть, что столпничество могло возникнуть и вот на таких сооружениях.
Трудно представить себе, как на верхушке колонны можно лечь спать.
Ну да, да. И потом, ну просто вот, скажем, в житии Семёна Столпника говорится, что он сам себе построил столб. То есть явно тут с античной колонной ничего общего не было. И, ну, остатки, во всяком случае, то, что традиционно считается остатками колонны Семёна Столпника, от нее, конечно, осталось очень мало, потому что паломники растащили на составные части эту колонну, осталось от нее очень немного, но тем не менее, все равно, ну, это не колонна, это видно. Даже по вот тем остаткам жалким.
То есть нужно этих подвижников называть не столбниками, а башенниками?
Ну, возможно, да.
Что еще интересного есть у сирийцев?
Да там все интересно. Вообще, конечно, как мне представляется, ну, каждый народ привносит какие-то национальные черты в любое явление. Вот, скажем, то, что автор отмечает такое восточное гостеприимство, что сирийские монахи часто ходили друг к другу в гости. И в источниках подробно описывается достаточно сама вот процедура, ритуал, можно сказать, прихода в гости, омовение ног, которое обязательно сопровождалось омовением ног, совместной молитвой, чтением псалмов и потом совместной трапезой, как правило. Ну, причем каждый из монахов пытается другому услужить. Сами вот эти взаимоотношения, они, конечно, достаточно интересные. Причем, сколько вот я понимаю, и сколько я помню из истории монашества вообще, хождение из кельи в келью не приветствуется обычно. А здесь вот это вот гостеприимство, оно вот такое чисто восточное, действительно. И каждый приходящий воспринимался, как будто бы Господь к тебе пришел, поэтому вот нужно сразу достать даже те продукты, которыми они сами не питались, и сделать все, чтобы ему было хорошо.
А как питались сирийские монахи?
У них было трехразовое питание, как я говорю, трехразовое, в смысле три раза в неделю. И то, так сказать, вот трехразовое питание, это считалось для слабых, больных, начинающих. А для уже так продвинутых, давно занимающихся подвижничеством, один раз в неделю после принятия причастия. Ну и вообще, конечно, аскетизм, вот отшельнический аскетизм просто поражает воображение. Удивительные люди с удивительной силой духа.
Как ты думаешь, для чего они это делали? Зачем так себя истязать? Вот столбничество, это тоже ведь очень тяжело стоять целый день на ногах.
Ну, разумеется. Ну, в данном случае, я думаю, что уместна точка зрения Игнасио Пыни на этот вопрос. Он считает, что аскетическое монашество и столбничество, в частности, возникает после эдикта, Миланского эдикта о веротерпимости. Многие подвижники хотели мученичества, желали его. И это, в общем, добровольное мученичество, такая вот очень суровая аскеза, которой они себя подвергали, в том числе и столпничество. То есть ограничить свои потребности до минимума и умерщвление плоти, да, в общем, практически задача такова. Умерщвление плоти, насколько это возможно.
Ну и здесь, видимо, наложились какие-то национальные черты сирийцев.
Ну, в связи со столпничеством, может быть. Но здесь, наверное, и историческая среда. На самом деле, вот наличие большого количества таких сооружений, которые позволяли это делать. По мнению автора, если столпничество – это чисто сирийское изобретение, то египетские монахи уходили в пустыню, в пещеры и в хижине. И даже само слово «скит», то есть отдельно стоящий монастырь, малый монастырь, первоначально считается, что это имя собственное. Так называемая пустыня Скита находилась в Египте в местности под названием Вади-Натрун. Название произошло от нитрии, то есть селитры, которую здесь в древности добывали. И, собственно, Макарий Египетский поселился в этой пустыне около 330 года. И затем само слово «скит» стало применяться к другим подобным же поселениям. И то же самое можно сказать о названии «келья» или «келья». Ну, само название происходит, конечно, от греческого «келион» – «комната». Но, тем не менее, вот существовало, поскольку Египет был достаточно эллинизированной территорией, то ничего удивительного, что здесь греческие какие-то названия присутствуют. Пустыня Келий также находится неподалеку от Нитрии. В Египте, ну, находилась, да, в 20 километрах от Нитрии.
А на какой период приходится рассвет сирийского монашества?
Ну, вот, пожалуй, 4-6 век. Так и есть, то есть от его начала, от его основания. Позже там же проходили такие процессы исторические, захваты территорий и нашествия, поэтому там уже просто физически многих монахов уничтожили.
Потом эти территории попали под власть мусульман.
Ну, и это тоже стоит учитывать. На самом деле, конечно, сирийским монахам приходилось вести, может быть, это не совсем то слово, не вести войну, вести проповедь. свою христианскую сначала в среде крестьянства, которое было языческим на тот момент, в основном, большей частью. И вот борьба с этими сельскими языческими культами, она тоже была достаточно тяжелой и изнурительной. В общем-то, мы даже по своим российским представлениям видим, как живуче бывает язычество. Спустя даже многие-многие века, насколько оно проникает во все поры. Ну, как народная религия, примитивная. Там то же самое было. А потом, естественно, они вели проповедь среди мусульманского населения, в том числе и среди мусульманского. И порой это заканчивалось для них достаточно плачевно. Но, тем не менее, вот как, опять же, указывает автор книги, практически сельское население Сирии было обращено в христианство благодаря проповеди отшельников и столпников.
А потом это же население было обращено в ислам?
Ну, не все. Там же все равно сохранились очаги христианские. В принципе, вот удивительная совершенно вещь, но это не о сирийском монашестве. Ну, допустим, когда мы были на Святой Земле, там же есть арабы-христиане, их достаточно много. Правда, тоже как бы идет выдавливание, процесс выдавливания их. Вот. Но, тем не менее, они есть, и было совершенно удивительно слышать, скажем, в храме Рождества Христова в Вифлееме службу на арабском языке. Ну, то есть она не вся была, там были, соответственно, священники греческий, арабский, не помню, кто-то еще, то ли коптский вообще. Ну, во всяком случае, какой-то еще был третий язык. Вот, конечно, на арабском языке христианская служба очень странно звучит для нашего, для русского уха.
Но сейчас сирийских христиан выдавливает ИГИЛ.
Да, вот еще, конечно, такой интересный момент, что эти территории, о которых идет речь в книге Игнасио Пени, они сейчас находятся под прямым огнем фактически. То есть это вот территория мертвых городов между Алеппо, Антиохией, Апамеей, Идлитом, где сейчас, собственно говоря, происходят военные действия. И, в общем, на самом деле, тем интереснее данные этой книги, что неизвестно, что после этого останется, вообще останется ли что-то от тех руин, которые он осматривал. И, ну, какие-то минимальные археологические исследования они проводили.
Это было в каких годах?
Это 90-е годы еще прошлого века. Там несколько книг, на самом деле, написаны на эту тему. Он написал и о сирийских столпниках, у него есть отдельная книга, о сирийских затворниках, в целом о сирийском монашестве. Но это вот где-то результат их исследований постепенно вот выливался в разные книги на эту тему. Все это где-то 80-е, 90-е годы прошлого века. Теперь уже прошлого.
В Сирии были большие общежительные монастыри?
Конечно, в Сирии были общежитийные монастыри, и у каждого был свой устав. Кстати, вот тоже очень интересно, практически у каждого монастыря был свой устав, отличный от другого. Вспоминает само выражение «ходить в чужой монастырь со своим уставом». Да? Ну, самое известное на настоящий момент устав монастырский, так называемое правило Рабула или Рабулы, это был епископ города Эдессы с 411 года. Ну вот его устав монастырский, им написанный, наиболее известен. А так более 20 различных вариантов уставов существовало. От них, конечно, остались только фрагменты. Они сопоставимы между собой, безусловно, это не то, что совершенно разные. Но изначально вообще, вот при зарождении, скажем, монашества, вообще никакого писаного устава не было. И подвижники действовали по Божьему внушению, по собственному усмотрению, и каждый основатель общежитийного монастыря был живым правилом для своих учеников. Собственно, он и был правилом. Постепенно уже устное право кодифицируется, переосмысливается, записывается, и появляются вот писанные какие-то монастырские уставы. Что касается вот общежитийных монастырей, то в отличие от отшельников и столпников, они очень много работали, ну, в смысле, работали для поддержания собственной жизни. Они пахали землю, они сеяли, там, огородничество, садоводство. И вот как раз в этой книге описаны те примитивные орудия и технические средства, скажем так, осуществления, которые были найдены вокруг этих общежитийных монастырей. Это каменные прессы, в основном для масла, для вина, ну, какие-то постройки, напоминающие там что-то для скотоводства и так далее. А вот что касается отшельников и столпников, то было даже правило специальное, что местный священник, на территории которого располагаются эти отшельники, он должен о них заботиться, присылать им еду, ну и вообще как-то отслеживать, где они находятся, что с ними происходит. Их основное, конечно, основное занятие – молитва и духовное чтение. Возможно, было что-то, ну, минимальное какое-то хозяйство вокруг жилища отшельника, но оно было, видимо, настолько минимально, что никаких материальных остатков просто не сохранилось до нашего времени.
Сохранилось 20 суставов, а какие-то монастыри сохранились с тех пор?
Руины, да, безусловно.
Только руины, в отличие от коптов. У коптов есть древние монастыри в пустынях, а у сирийцев ничего не осталось.
Нет, ну вот эта территория, она так и называется, территория мертвых городов. То есть они сохранились где-то в других местах, вот конкретно то место, которое описано в книге, нет, там действующих монастырей там нет. Первым столпником считается Симеон Великий. И он был первым немучеником, который был удостоен канонизации. То есть он был приравнен фактически к мученикам. 37 лет на столпе. Конечно, совершенно удивительный человек. То есть он обратился очень рано. Он вырос в христианской семье. Родился он в селении Сисан на границе Киликии. И еще в детстве принял крещение. И затем его поразило чтение евангельских блаженств с дальнейшим истолкованием. Так что он просто оставил все и пошел проситься в монастырь. То есть он еще практически отроком. При этом его не хотели брать в монастырь. Ему пришлось 7 дней просто пролежать перед воротами, чтобы настоятель согласился принять его в число братьев, и в 18 лет он уже принял монашеский постриг. Причем те очень суровые методы аскезы, которые он к себе применял, они даже несколько смущали братьев, так что настоятель несколько раз отсылал его из монастыря. Ну и в итоге все-таки он ушел из монастыря и поселился отдельно, соорудил себе тот самый столб. Перед этим он выдержал 40-дневный пост. И с 400, считается такая условная дата, 423 год, он обосновывается на небольшой каменной площадке на вершине столпа и проводит все дни в молитве и проповедях. Несколько достаточно интересных историй связано с его пребыванием на столпе. Передается такая история, что однажды ему было видение, что Господь послал за ним колесницу с неба. Он даже поднял ногу для того, чтобы встать на эту колесницу, но потом осенил себя крестным знаменем, и тут же эта колесница исчезла. Но удивительно то, как он это воспринял. Он настолько раскаялся вот, в своей гордыне, скажем так, что потом целый год стоял на вот этой ноге, которую он занес, чтобы встать на колесницу. Вообще, конечно, совершенно удивительный человек. Тяжелые болезни переносил совершенно бестрепетно и даже просил, ну, у него гноились раны, и он просил отрока, который ему служил, прислуживал около этого столпа, чтобы он собирал червей, которые падали с его гниющих ран, и обратно ему туда на столб приносил их, а он их прикладывал к ране и говорил: «Ешьте, что вам Бог послал». Конечно, присутствие такого удивительного человека, оно огромное значение имело для вот этого сирийского населения, крестьянского, которое его окружало. Его столб постоянно был окружен просто людской рекой, и несли, как всегда, больных, которых он исцелял, у него был дар целительства. И даже императоры очень уважали его. И вот Феодосий-младший часто следовал его советам, вероятно, посылал к нему каких-то своих советников. И даже император Маркиан тайно приходил к нему советоваться в одежде простолюдина. И, в частности, считается, что Вселенский собор в Халкидоне 451 года был созван по совету Семёна Столпника. Первое его житие было написано его учеником Антонием. После его отшествия на месте его столпа была построена огромная базилика. По размерам она могла быть сопоставима только с Константинопольской Софией. На протяжении многих веков, с 4-го, то есть вот он жил конец 4-го, середина 5-го века, с момента его отшествия по 11-й век, очень широко отмечался день его отшествия. Крестным ходом люди шли к этой базилике, и по дороге, опять же, многие исцелялись. Результатом, опять же, было то, что столб потихонечку растащили. Память вот о христианских столпниках и отшельниках очень глубоко врезалась в память людей, которые здесь живут, собственно, сирийцев. И то, что многие провинции были христианизированы ими, говорит даже то, что многие места до сих пор здесь носят название, в состав которого входит слово «деир», что значит «монастырь». Если в Европе часто повторение, скажем, такого названия, как «Кастелло», что с римским лагерем ассоциация, то вот здесь вот слово «деир» такое же значение имеет. Монастырь. И, конечно, очень важно было то, что монахи проповедовали на сирийском языке. Большинство из них были местными и знали сирийский. Были, конечно, и эллинизированные монахи, образованные из аристократических кругов, но это, как правило, вот в списках они с латинскими или греческими именами присутствуют. Но в основном это было сирийское население. Настолько широко было вот распространение столпничества в этом краю, что автор книги полагает, что муэдзин, который созывает мусульман на намаз в мечеть, появился в мусульманской традиции вообще как некоторая реминисценция христианского сирийского столпника. Фактически то же самое. Они действительно проповедовали со своих столпов, особенно вот эта проповедь широко была распространена в IV начале V века. Ну и вот, как я говорила, очень многие сельские районы были христианизированы благодаря проповеди столпников. Апамея стала христианской благодаря Маркиану из Кир, который основал здесь множество монастырей. И Анасийский вел проповедь в сельских районах Малой Азии. Через несколько лет там же не было ни одного язычника. Провинция Аравия к югу от Дамаска тоже была христианизирована столпниками и отшельниками. Так что вполне мотивированное предположение, хотя и несколько, может быть, экзотическое.
Спасибо, Ирина, что ты нашла время прийти и рассказать нам о сирийском монашестве. Я напоминаю, что в студии «Радио Радонеж» была переводчик и историк Ирина Харькова и редактор Илья Сергеев.
Спасибо.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!